Вот одно мудрость из книги притчи, божественную мудрость, я сейчас прочитаю, и мы с вами поразмышляем вместе. Итак, 14 глава, 10 стих. «Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается чужой». Аминь. Вот мы говорим «Аминь». Вообще, естественно, когда мы читаем библейский текст, когда мы в конце говорим «Аминь», это естественно, потому что, ну, это же Божье Слово, это Священное Писание. С Божьим Словом нельзя не соглашаться. Поэтому мы говорим «Аминь», в общем, практически на всякий библейский текст. Но в то же самое время, наверное, я не открою, что называется, Америки, если скажу, что потенциальное наше согласие с тем, что Бог нам говорит, не всегда означает, что мы хорошо понимаем, что Бог нам говорит. Мы соглашаемся с Божьим Словом, потому что оно Божье Слово, но это еще не означает, что мы хорошо его поняли. И уж тем более это не означает, что мы это приняли на самом деле. Потому что, когда мы говорим о нас с точки зрения Бога, с точки зрения Божьего Слова, мы же говорим не об идеальных людях. Ну, наверное, в какой-то степени идеальным человеком, ну, в какой-то степени можно назвать Адама до грехопадения с женой, а так, в общем, после грехопадения единственное исключение из несовершенного человеческого рода был Господь Иисус Христос, который, будучи Сыном Божьим, стал человеком для того, чтобы прийти на нашу землю и искупить нас. Вот он был совершенным человеком, а мы все несовершенные. Мы все два в одном. Вот эту тему очень глубоко и широко развивает апостол Павел. И не только он. Практически весь Новый Завет, когда он касается темы человека, он так или иначе свидетельствует о том, что мы в некотором роде два в одном. С одной стороны, мы во Христе, мы граждане неба, мы дети Божьи. С другой стороны, мы все еще в Адаме. Мы все еще можем поступать по плоти, то есть руководствуясь той греховной нашей частью, которая пока в нас на земле еще есть. И вот потому иногда получаются парадоксальные вещи. Мы согласны со Словом Божьим, согласны. А поступаем мы по Слову Божию? Ну, не всегда. Ну, значит, мы не совсем со Словом Божьим согласны. Никак, нет, мы согласны. Да? Наша добрая часть, мы как новое творение во Христе, мы согласны. А вот та греховная наша часть, которую апостол Павел еще называет плотью, это не про тело на самом деле, как многие думают, а в большинстве текстов у апостола Павла это про нашу греховность в целом, которая в нас. Вот, но она-то не согласна. А тут еще, когда мы говорим о нашей раздвоенности, вот мы опять-таки сталкиваемся с такой очень интересной вещью в нас. Чтобы познать Божье Слово, всегда требуется что? Внимание, концентрация, размышление. То есть некую работу надо произвести. Вот Слово Божие, с одной стороны, мы, дети Божии, получаем по благодати, но это вовсе не значит, что от нас не требуется вообще никаких усилий. Ничего подобного, чтобы Слово Божие понять, а надо поработать и мозгами, и сердцем. Ну, а так как другая та наша греховная часть работать не очень любит, а больше любит лениться, вот и получается интересная вещь. Иногда мы даже регулярно читаем Писание каждый день и ставим себе галочку, какие мы молодцы. Но нам лень бывает поразмышлять. И вроде читаем каждый день, но вспоминаем ли мы всегда, можем ли вспомнить, о чем мы прочитали вчера, и сделали ли мы выводы из того, что мы прочитали вчера. Но у нас же сегодня новый день, у нас пришла новая порция Священного Писания. Я не к тому, что не надо читать, но не надо обольщаться в отношении себя. Прочитать и согласиться не значит понять, понять не значит исполнить. То есть на автомате это не происходит. Везде требуется наше соучастие. А так как мы несовершенны, то иногда недопонимаем, иногда недорассуждаем. Ну, а есть такие тексты в Священном Писании, они есть практически у каждого христианина, который по каким-то причинам нам очень не нравится. Не нравится нам о них размышлять, но я имею в виду та ситуация, когда нас что-то обличает. А так как все мы грешные, то что-то обличает нас. Иногда есть такие тексты, которые мы даже себе в этом не признаемся, но мы не очень любим в Священном Писании. Ну, и, соответственно, тоже об этом, наверное, не очень размышляем. Но вот сегодняшний текст, который мы с вами прочитали, это, в общем, текст о мудрости. Знаете, вот мудрость, с мудростью у нас вообще происходит интересная вещь. Верующие Ветхого Завета понимали, что им мудрость нужна. Ну, естественно, те, кто размышляли, те понимали, да? А когда мы говорим о нас, о верующих Нового Завета, а если точнее, о современных христианах, и если еще точнее, в нашей стране, то, как мне думается, о мудрости мы размышляем меньше, чем надо бы с точки зрения Божьего Слова. Но чего нам не хватает в жизни? Я думаю, что первое, о чем мы вспоминаем, вот если нас спросить, чего нам не хватает, наверное, мы скажем, что нам не хватает дисциплины в слове, в чтении слова, дисциплины в молитве. Кто-то скажет мне, не хватает смирения. И все это будут правильные ответы, нам всего чего-то не хватает. Но, наверное, не так уж часто мы понимаем, насколько нам не хватает мудрости. Насколько нам вообще это надо. Вообще мудрость с библейской точки зрения – это не что-то отвлеченное такое, знаете, это не какая-то теория замудренная. Мудрость – это, в общем-то, если так попытаться сформулировать суть, мудрость библейская – это про то, как правильно жить. Вот как правильно жить? Ну, соответственно, если мы говорим о мудрости духовной, о мудрости с новозаветной точки зрения, как нам правильно жить во Христе? Я напомню вам один текст новозаветный из первого послания Коринфянам, из первой главы, где апостол Павел пишет о том, кем является Христос в нашей жизни. Он пишет, это 30 стих, 1 Коринфянам 11:30. «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас». И дальше идет перечисление. «Премудростью от Бога, праведности и освящением, и искуплением. Ну, искуплением понятно, да? Праведности тоже. Христос искупил нас и даровал нам быть праведниками в Нем. И практически это выливается во что? В освящение, но должно, по крайней мере. Но вот что интересно. Вот если говорить праведности, освящением и искуплением, все понятно, тут особенно и комментировать, наверное, нечего. Но на первом месте апостол Павел ставит: «Сделался для нас премудростью от Бога». А вот об этом мы часто думаем. Христос соделался нас, для нас премудростью. То есть Христос искупил меня не только для того, чтобы я, омытый кровью Христа, вошел в небесные обители, не только чтобы я освящался пока земной жизнью, но еще, оказывается, я должен мудреть. Христос соделался для нас премудростью. Ну, еще, наверное, можно вспомнить слова самого Спасителя. Мы знаем их, конечно, знаем. Сознанием, я думаю, у нас у всех, у евангельских христиан, баптистов плюс-минус, сознанием Писания у нас хорошо, но вряд ли мы на все всегда обращаем внимание, как должно. Ну вот когда Иисус посылает учеников на проповедь, Евангелие от Матфея, 10 глава, 16 стих, «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, говорит Спаситель, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Ну, просты, как голуби, это отдельная тема, а сегодня у нас про мудрость, поэтому мудры, как змеи, да? От учеников, от последователей Иисуса Христа ожидается мудрость. Мудрость же, с одной стороны, подразумевает глубокое познание самого Христа, что невозможно без жизни во Христе каждодневной. Но это с одной стороны. А с другой стороны, это требует, опять же, определенной работы нашей. В той же книге притчи, к которой мы сегодня обращаемся с вами, в 8 главе, в 12 стихе мы читаем: «Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». То есть, в общем, если говорить о том, как обрести мудрость, во-первых, надо жить Христом, да, и, соответственно, жить полноценной жизнью общения со Христом во всех смыслах. С другой стороны, необходимо искать рассудительности, да, и таким образом. Что это означает практически? Искать рассудительности и, соответственно, разума. Это означает некую работу. Причем работу, работу не физическую, а работу, в общем, интеллектуальную. А интеллектуальная работа не менее затратна, чем физическая с точки зрения той энергии, которую мы на нее тратим. Люди физического труда иногда не понимают вообще, за что деньги получают люди умственного труда. На самом деле люди, которые профессионально занимаются умственным трудом, те же ученые, вы знаете, это люди, которые тратят массу энергии, хотя они канав не копают. К чему я все говорю там? А вот к чему. Думать, а здесь про то, что думать надо, да, мудрость, чтобы обрести, нужно рассудительность, думать надо. Это довольно затратный процесс, и часто заниматься им лень. Как и физической работой, нам бывает заниматься лень, да? Это одна из причин, почему мы иногда не мудреем с годами. Вот годы вроде прибавляются, даже опыт жизненный прибавляется, а вот мудрость не всегда. Ну, вот давайте все-таки конкретно поговорим об этой мудрости. Это непростая мудрость, которую мы сегодня прочитали с вами. Я простите, это я по экрану начал читать. Вот, а вернемся мы с вами, давайте, вот к этому тексту, с которого мы начали сегодня разговор, да? Кто помнит? А? Ага. Сердце знает горе души своей, в радость его не вмешается другой. 14.10. Так вот, еще, пожалуй, маленькое, не то что вступление, а пару слов. Почему вообще нужна мудрость? А мудрость нужна для того, чтобы знать, как хорошо, эффективно и, еще заметим, спокойно жить во Христе. Итак, о чем этот стих в целом? Вы знаете, этот текст на самом деле очень важный, потому что это текст о неоправданных ожиданиях. Вообще, неоправданные ожидания, а еще точнее, завышенные ожидания, они часто являются причиной огорчения среди христиан. Иногда бывает так, что мы, желая, например, другим добра, закладываем в них некие вот завышенные ожидания. Вот приходит человек в церковь, начинает ходить, но не кается какое-то время. Мы хотим, чтобы человек покаялся. И что мы иногда делаем? Не всегда и не все, но бывает такое. Дорогая, ты покайся, хороший мой человек, ты покайся, и у тебя все будет хорошо, и в семье все наладится, и работа у тебя найдется. Вот так иногда мы завлекаем к Богу. А потом бывает так, что человек пришел, покаялся, а работа что-то долго не находится. Или еще того хуже. Уволили с той, которая была. Или человек ожидал, что он будет здоров, а вдруг он покаялся, пошел диспансеризацию, прошел, и обнаружилась новая болячка. Но мне-то обещали, что? Мне-то обещали, что я приду ко Христу и буду как сыр в масле кататься. Бог этого не обещал, но дети Божьи часто от имени Бога такое обещают. И вы знаете, когда ожидаешь одного, а приходит что-то другое, худшее, чем ты ожидал, это часто ведет, но если не к разочарованию, то, по крайней мере, к большому огорчению. Вот этот текст, он про подобную ситуацию. Мы сегодня слушали с вами первую проповедь про то, какими хорошими и гармоничными должны быть отношения в семье у христиан. И действительно, действительно, если мы ведем себя, опять же, мудро и праведно, то в конце концов, может быть, не быстро, не сразу, а через какое-то время ситуация в наших семейных отношениях будет улучшаться и станет совсем хорошей. Но тут есть один подводный камень. Не только в семейной жизни, не только в отношениях родителей и детей, не только в отношении друзей, а вообще в отношениях между людьми. Очень часто бывает так, что мы ожидаем от людей то, что в состоянии дать только Бог. И вот одна из таких вещей – это абсолютное взаимопонимание, абсолютное понимание нас. Вот я сам ловлюсь на этом постоянно. Признаюсь, да? Я хочу, чтобы меня жена понимала идеально. Я хочу, чтобы дети меня понимали идеально. Я хочу, чтобы члены церкви моей понимали все мои пасторские переживания, вот как я сам их понимаю. Часто это идет не на уровне даже разума, да, а это где-то на эмоциональном уровне присутствует. Но тем не менее, нам хочется, каждому из нас нам хочется быть понятыми. Ну, это одна из причин, почему люди друг с другом общаются, одна из причин, почему семьи создаются, одна из причин, почему мы рады, что у нас дети есть, да? Но мы все же надеемся, что наши супруги будут нас понимать. Мы надеемся, что наши дети тоже нас будут понимать до старости, пока мы не покинем этот мир. И более того, на это можно рассчитывать, скажу я вам. Но до какой-то разумной степени. Потому что до конца мы даже сами себя не понимаем. Мы хотим, чтобы другие нас понимали, но до конца мы сами себя не понимаем. Почему? Потому что есть только Господь Бог, который знает нас совершенно, наши нужды совершенно, переживания наши совершенно. А человек нас может всегда понять до какой-то степени, даже самый близкий. Даже самый дорогой, даже самый любящий. Сейчас у нас нет времени, чтобы приводить все библейские примеры, которые можно привести, да, но вот то, что мне приходит в голову, один пример вспомни, это отношение между Иисусом Христом и его земной матерью Девой Марией, да. Мария была очень чутка. А Мария – это одна из самых, наверное, святых, самых преданных Богу библейских героев во всем Священном Писании. Но у нее был момент, да, когда она пришла к сыну вместе с другими членами семьи, да, да когда еще говорили, что сын ее вышел из себя. В чем проблема? Мария была плохая мать, у них было с сыном недопонимание? Нет. Но Дева Мария не могла вместить всей божественной миссии своего сына. Но не могла, она ограниченной была человек. И вот был эпизод, когда недопоняла. У нас тоже в жизни у каждого бывает, что вот все хорошо у нас – с мужем, с женой, с родителями, с детьми, там, с братьями, с сестрами, с другом, с подругой. И вдруг Вот 10 лет я друга знаю, и вдруг на 10-м году я ему открыл свою душу, а он меня сегодня не понял. Всегда понимал, а сегодня не понял. И что здесь часто возникает? Обида и разочарование. И нет даже понимания простого, вот которого нас учит этот текст, что любой человек – это не Господь. Не Господь. Помните, в одном старом гимне, вы тут все поновее любите, а я постарее. В одном старом баптистском гимне «Что за друга мы имеем?» Наверняка вы это помните еще, да? Ведь не случайны слова, если вас друзья забыли, скажем Господу о том. И кто покажет в силе? Христос, да, проявит в силе, что Он верный друг во всем. А вот в Евангелии от Иоанна, в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, Иисус называет своих учеников друзьями. «Вы, друзья мои», это 15:14 Евангелия от Иоанна, «если исполняете то, что я заповедую вам», и потом в 15 стихе: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Да. Чтобы ощутить полноту дружбу со Христом, надо выполнить, конечно, некоторые условия. Да? Во-первых, стараться исполнять то, что он заповедует, или, ну, во-вторых, во-первых, тут не так важно, да, и, во-первых, или, наверное, все-таки вникать в то, что он сказал. То есть вникать и исполнять. Если мы это стараемся делать, то у нас тесные дружеские отношения со Христом. И вот Христос именно тот, кто понимает до конца и вполне все наши горести и все наши радости. Зная нас совершенно, именно Он может быть к нам близок и в самые радостные, и в самые грустные моменты нашей жизни. Когда мы смещаем Христа в этой роли и назначаем кого угодно, отца, мать, жену, дочь, вот на это место всепонимающего, всеведующего и бесконечно любящего Господа, мы неизбежно будем разочарованы. Потому что все-таки, да, нехорошо человеку одному, да, мы сегодня вспоминали, по-моему, этот текст, и поэтому мужу нужна жена, жене нужен муж, семье нужны дети, но все-таки надо понимать, что да, в хорошей семье в 99% случаев, скажем так, нас будут понимать, но всегда будет какой-то один, где мы будем себя чувствовать недопонятыми. Не надо разочаровываться, просто ваш папа, мама, сын, дочь, жена, муж, они не Христос, вот и все. Вот и все. И положа руку на сердце, мы что, всегда понимаем наших близких? Вот всегда-всегда, до конца, тоже нет. Христос, только Христос понимает нас всегда и во всем. И вот если мы оказываемся в такой ситуации, когда нас никто не понимает какого-то нашего переживания или обстоятельств, и даже вдруг наши близкие родственники или друзья вдруг тоже нас не понимают, надо помнить, что у нас всегда есть тот, кто всегда поймет. Пусть Господь даст нам мудрость любить наших близких, любить наших друзей, выстраивать отношения, но не ожидать все-таки от них того, что может дать только Господь. И тогда наши отношения с людьми будут избавлены от лишних обид, разочарований, и они действительно будут нашим земным благословением. Да благословит нас Господь. Аминь. Давайте помолимся.